Итак, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свое вещание. Сегодня у нас в гостях Елена Владимировна Риткашеева. Она является руководителем просветительских программ Центра «Царский».
Добрый день.
Здравствуйте, Елена Владимировна. В последний раз наша встреча состоялась несколько месяцев назад. Были самые разные обстоятельства. И, конечно, за это время произошло много всяких событий и в нашей жизни, и в вашем центре, и у вас такая должность, вы руководитель просветительских программ, это тоже очень много работы и ко многому обязывает. Расскажите, что у вас было и что у вас будет в центре.
Ну, у нас много интересных проектов. Один из таких интересных проектов – это «Царские встречи в храме на крови». И за прошедшее время, вот февраль, март, у нас уже состоялось две встречи. Это была замечательная встреча в феврале с Антоном и Викторией Макарскими. Очень светлое такое впечатление, ощущение осталось от их приезда, потому что вот так верить с такой радостью, вот надо всем
они
поучиться.
Вообще очень радостные,
да,
люди.
Да, и они настолько щедро дарят свой опыт, делятся своим опытом пребывания в православной вере, что настолько искренне, что вот люди из зала уходили просто окрылёнными. То есть такое прямо физическое ощущение радости. И я помню, что после вот этой встречи в храме на крови, которая проходила где-то в течение двух с лишним часов, мы потом с ними поехали в детский хоспис, и там еще 3,5 часа были. То есть вот они себя в этом плане не жалеют. Вот и их позиция понятна, потому что они говорят, что мы поняли, что чем больше отдаешь, тем больше получаешь. То есть они не жалеют себя, потому что они понимают, что Господь им воздаст и даст им энергию, даст им нужные какие-то ресурсы. И вот они это поняли, и поэтому вот настолько щедро делится вот своим опытом, своей жизнью, своей любовью.
Но они такой еще опыт прошли вот этой бездетности. Это же всегда так. Я просто встречалась с людьми, которые вот долго не имели детей, в том числе и знакомые семьи священников. Но там вера только, видишь, укрепляется.
Да.
Ну, так же, как вот в
да,
случае,
как в этом случае.
Макарска.
И вот до сих пор уже больше месяца прошло, но до сих пор вот ощущения самые добрые от этой встречи. А буквально недавно, в воскресенье, 26 марта, мы встречали поэта из Донецка Анну Ревякину. И тоже очень сильные впечатления от встречи. Вообще, я должна сказать, что вот это направление, современная военная поэзия, ведь после Великой Отечественной войны, мы знаем, какие были поэты во время Великой Отечественной войны, и после, в советский период, как мы, плеяда шестидесятников, они тоже писали о войне, и потом по какой-то причине у нас вот это, вот этот жанр, военная поэзия, как-то, ну, лично вот для меня был какой-то провал. То есть я не сталкивалась, не знала, хотя, конечно, поэты были и есть, но то ли их не печатали, то ли их не выпускали вот в такой широкий, как сказать, не давали им площадку для выступления, и как-то о них было очень мало известно. Я даже этот жанр практически забыла. Если был День Победы, то это, как правило, звучали стихи, естественно, военных лет и советского периода, как воспоминания о Великой Отечественной войне, и все. И вот с началом военной операции на Украине началась, вернее, мы для себя, вот лично я тоже для себя открыла военную поэзию, современную. И она тоже очень сильная, она очень просто бьет в самую душу, в самое сердце, равнодушным к этому невозможно остаться. И у нас одна из первых встреч в храме на крови состоялась в ноябре с Анной Долгоревой. Потом к нам приезжали Игорь Караулов, Ольга Старушко, и вот сейчас Анна Ревякина. Все эти поэты очень талантливые, очень разные, у них разная совершенно поэзия. И настолько глубокая, настолько талантливая, и с ними общаться, конечно, просто большая радость. И радуешься действительно, что есть у нас и патриоты, есть люди, которые любят свою родину и которые готовы ее защищать, пусть даже словом, хотя многие из них это делают и делом. И
слово это дело, да. Слово было у Бога,
да,
поэтому
да.
Мы тоже вот на этом поприще
да.
Находимся с вами, это наш фронт. В тылу.
Совершенно верно. И мы рады, что вот в храм на крови приходят единомышленники или, может быть, даже люди, которые не совсем определились с позицией, хотя уже спустя год, наверное, можно понять, что к чему, но люди, которые хотят узнать истину.
Хотя бы, по крайней мере, да. Не упорствуют в этом, да, по своей да, да. Вот гордыне и...
И поэтому встречи эти проходят вот просто удивительно. Людей действительно волнует то, что происходит у нас. То, что сейчас такое время, когда, в общем, все должны объединиться как один. Все должны понять, хотя бы постараться понять, насколько важно сохранить нашу страну, наших людей, нашу культуру, защитить от того произвола, вообще от разгула фашизма. И, ну, просто элементарно понять, что в данном случае Украина — это просто для многих западных стран это разменная карта. Главная цель — это Россия. И не понимать сейчас — это, наверное... Ну, как-то странно. И когда к нам вот приезжают такие люди, которые не просто поэты, вот Анна Ревякина, она живет на два города. Она живет в Москве и живет в Донецке. Она доцент Донецкого университета. Она преподает и в Москве преподает, и в Донецке. И помогает, чем может, всячески. Она, более того, она... по-моему, заместитель председателя Палаты общин от Донецкой Народной Республики. То есть у нее еще и такая должность. Она, конечно, тоже очень энергичный человек, очень деятельный. И, как сама она сказала, что, знаете, если бы я не занималась вот всеми этими делами, вот всеми направлениями, которые сейчас у нее, то, наверное, я в 10 раз больше бы написала, но понятно, что приходится выбирать, иногда важнее помочь людям, чем выделить какое-то время покоя для творческого дела. Поэтому тут у нее выбор однозначный, конечно. Но, тем не менее, стихи у нее замечательные и разные. И о войне, о том боли, который у нее в сердце, потому что это ее родной город, и смотреть, как он погибает, это, ну, невыносимо, очень тяжело. И нам вот, когда мы находимся здесь, слава богу, в мирном месте, у нас не происходит этих открытых боев, наверное, поэтому многие люди думают, что, ну, где-то там что-то происходит, но не понимают, что это и вообще-то единая наша страна, единый наш народ.
Это надо, знаете, как Елена Владимировна, это вот чувство, его нужно возгревать в себе. Вот так же, как мы изучаем Евангелие. Если ты не знаешь Евангелие, то не понимаешь, не читаешь, вот то ты и никогда и про Бога ничего не узнаешь. И когда ты живешь, вот как вот иностранцы тоже приезжали в Москву, в Санкт-Петербург, вот уже шла специальная военная операция, и они отметили такой факт, что люди, россияне, стараются не говорить о ней, о войне, вот о специальной военной операции. Но это просто так не пройдет, потому что это коснется каждого сердца рано или поздно. Вот эта война, вот эта специальная военная операция, Господь коснется обязательно каждого. Обязательно. Просто еще не пришло время.
Да, как после Великой Отечественной войны.
Испытания будут у каждого человека.
Испытания у каждого, потому что вот вспомните, во время Великой Отечественной войны, после нее практически не было ни одной семьи, которая бы не коснулась войны, так или иначе. И сейчас тоже зачем ждать, когда вам под окно прилетит снаряд? Может быть, что-то...
Ты сейчас побежишь в бомбоубежище.
Да, может, все-таки как-то...
там что-то с собой.
Что-то сделать для того, хотя бы просто сменить свою позицию.
Да Господь, Он же видит, Он же ведь видит, что происходит в сердце человеческом. Если человек упорствует, значит, он и будет получать по полной.
И еще интересно, что вот Анна рассказала, да, Анна рассказала, что у нас во время своего посещения Екатеринбурга, она уже не первый раз, но вот в этот раз она посетила центр Ельцина специально, потому что ей было важно посмотреть, что это за камень преткновения такой у нас. И, конечно, она сказала: «Господи, если бы такие деньги выделили на воспитание детей, то мы бы, наверное, жили уже в другой стране». А как там... очень грамотно сделана вот эта экспозиция по, значит, как сказать,
по истории
России. Перевернуто все с ног на голову. И, конечно, это действует на людей, которые либо не знают всей информации, ну или дети. Вот детей приводят, там показывают мультик. Какая была Россия? Но ведь это же вранье. До сих пор, да. И, то есть, она, конечно, была разочарована, я бы сказала. Вот,
мягко говоря.
Да. Ну и, конечно, в противовес вот эта вот встреча в храме на крови, она, так скажем, дала надежду на то, что все-таки что-то изменится, потому что в отношениях людей к происходящему. Потому что на самом деле много людей, которые понимают, что происходит.
Дальше больше будет.
И дальше больше будет, да.
Я надеюсь очень. Да.
И я думаю, что это не последняя наша встреча с людьми, которые и являются, ну, истинными патриотами своей страны, и которые понимают, что надо отстаивать свои права. Россия имеет право жить так, как она считает нужным, не по чьей-то указке. И сейчас мы просто отстаиваем свою свободу, как бы это пафосно ни звучало. И право каждого человека говорить на русском языке, изучать русскую культуру, русскую историю.
Вот. Но сейчас поднимается этот вопрос, он вообще, ну, практически в очень многих передачах звучит, что это и раньше, помните, такой журналист был Мамонтов, да?
Да-да-да.
Вот, я просто не знаю, сейчас как бы его не слышно, но он несколько лет назад говорил, что самые главные уроки, которые должны преподаваться в школах, это должен быть урок истории и урок литературы.
Совершенно
языка.
Верно, да.
Вот, на первом месте история, а потом русская литература. Вот это вот все здесь, все сконцентрировано.
Да, конечно, мы будем приглашать еще таких значимых, интересных людей в храм на крови, следите за информацией. А те, кто пропустил вот эти встречи и хотел бы все-таки как-то получить о них информацию, я приглашаю присоединиться в ВКонтакте к группе «Культурный просветительский центр Царский», и там мы выкладываем видео этих встреч, полное видео. Спустя некоторое время мы ведем съемку этих встреч, видео обрабатывается, и потом мы размещаем на своей платформе. Поэтому вы можете посмотреть встречи и с Анной Долгоревой, и с Карауловым Старушко, и с Макаровскими, и вот скоро мы выложим встречу с Анной Ревякиной. Я, кстати, еще хочу сказать, что на этой встрече мы посмотрели фильм «Рождество в Донецке». Документальный фильм, продюсером которого выступила Анна Ревякина. И, конечно, равнодушным невозможно остаться. Да, это вот тоже хроника того, что сейчас происходит в Донецке. И это не так, как у нас сейчас мы пришли мирно, тихо, благолепно постояли в храме, помолились, и никто нам не помешал. А там люди молятся. Вот, наверное, это, я не знаю, у них молитва, наверное, какой-то необыкновенной силы, потому что они понимают, что в их ситуации для них самое важное — Бог, Господь Бог. Они идут под обстрелами на службу. Идет служба, слышны обстрелы. И они каждую минуту, каждую секунду понимают, что вот, ну, может в храм прилететь, потому что там полно разрушенных храмов вокруг. А батюшка, настоятель этого храма, отец Дмитрий Требушный, он говорит им: не бойтесь, потому что для нас сейчас самое важное — Господь Бог. Нам ничего не остается, только Бог. И стойте в вере. Это, конечно, очень мощно, и когда там вот есть такой фрагмент, дети разных возрастов, от младших школьников до подростков, когда они поют «Не стреляй» песню, ну, тут просто, конечно, слезы потоком, потому что это, опять же, не у нас дети, которые живут в мирное, слава богу, городе, поют патриотические песни, это важно и нужно. Но когда ты видишь глаза детей, которые уже пережили всю боль войны, это, ну, просто к этому равнодушным остаться невозможно. И, в общем, фильм пока этот увидеть, я думаю, нельзя вот так в интернет-пространстве, потому что, может быть, они примут решение принять участие в фестивале документального кино, но когда-то потом можно будет его посмотреть. А, кстати говоря, можно почитать стихи отца Дмитрия Требушного, потому что он тоже поэт. И, кстати, да, и, кстати говоря, в центре Царский вы можете приобрести книги. Вот мы закупили в издательстве «Питер» книги, «Восставшие на Третьей мировой». Это антология русской военной поэзии, начиная с 2014 по 2022 год. И вот эта строчка «Воскресшие на Третьей мировой» — это как раз строчка из стихотворения отца Дмитрия Требушного. Название дали вот этой антологии. Также у нас есть в продаже книги Игоря Караулова, Ольги Старушко. И, в общем, цены очень такие невысокие, очень практически по издательской цене. То есть вот кого заинтересует, пожалуйста, можно к нам обратиться.
У вас же тоже в центре Царском, Елена Владимировна, была творческая встреча с Павлом Михайловичем Фатахутдиновым, да, да? «Обретение, да, Родины», его замечательный фильм. Вот можете мне тоже немножко об этом фильме сказать и как встреча прошла?
Ой, встреча очень хорошо прошла. Дело в том, что фильм «Обретение Родины» показывали, он открывал фестиваль документального кино «Россия» в октябре, и я посмотрела его именно там, и он меня, конечно, потряс. Это вот для меня это открытие тоже. Потому что, ну, я знаю, что люди эмигрировали вот после переворота в начале 20 века, Октябрьского, Февральского переворота.
Да, после революции,
года. Да, они эмигрировали кто куда, многие в Китай. А потом, оказывается, была реэмиграция, то есть где-то в 1948 году Советский Союз разрешил вернуться эмигрантам из Китая в нашу страну. И многие воспользовались этой возможностью. Конечно, не все гладко прошло. Кто-то, видимо, в лагеря попал все-таки, а кто-то был вполне, как бы, нашел свое место в стране и продолжил учебу, и получил какие-то возможности жить, работать в России, потому что люди, когда уехали в Китай, ведь, ну, как многие эмигранты, они же не думали, что так надолго уедут. Вот нам рассказывали потомки эмигрантов, что они долго не распаковывали чемоданы. Они так и жили на чемоданах и надеялись вернуться в Россию. Они не думали, что так кардинально все и надолго поменяется. А Китай, ну, сами понимаете, что культура-то совсем отличается от русской, и не каждый смог себя в ней почувствовать комфортно. И тоска по России, по родине, она очень сильна. И многие захотели вернуться. И вот об этом Павел Фатахутдинов рассказал в своем фильме. Для меня открытие, например, было то, что, оказывается, там... Да, и он показал, как люди там устраивались, как они жили в Китае.
Подробнейшим образом.
Да.
Фильм большой, и он смотрится просто на одном дыхании.
И я вот для себя сделала открытие.
Личный, потому что там его судьба полностью...
Это тоже надо иметь смелость рассказать о своей семье, в общем, на всеобщее обозрение, да. И для меня было открытие, что, оказывается, там сформировался вот этот знаменитый джазовый оркестр Олега Лундстрома.
Да.
То есть я даже и не подозревала об этом. И они выехали, и потом они были звездами здесь, в Советском Союзе. И династия Лундстромов, вот эта вот линия, она Павлом Фатахутдиновым отслеживается до сих пор. Он снимает фильм о них сейчас. Вот. И он нам сказал, что приглашайте обязательно к себе Лундстромов. Это удивительные люди. Они очень верующие, очень интеллигентные, очень искренние, настоящие. Ну и надо ли говорить, что Петр Лундстром, скрипач, молодой скрипач, он уже постоянно дает концерты в Донецке, он ездит туда, он занимается волонтерством. Более того, Павел Фатахутдинов сказал, что он просто заставил всю свою семью стать волонтерами. То есть он просто... уже вся семья туда съездила практически. Под, так скажем, по его просьбе, по его настоянию. Потому что он хотел, чтобы это увидели все, что там происходит. Чтобы вообще уже ни у кого не оставалось никаких вопросов. Поэтому я думаю, что когда-то у нас будет встреча и с ними. Надеюсь, что они не откажут. Вот. Ну и сама встреча с Павлом Фатахутдиновым прошла очень тепло, потому что в центр пришли люди, которые являются потомками таких мигрантов, которые вынуждены были жить в Китае довольно значительное количество лет, не один десяток лет. И для них эта тема, конечно, была очень важна, и они благодарили сердечно. Так что встреча была замечательная просто. Мы очень рады, что она у нас состоялась.
Да, он тоже был в нашей студии. Ну, вот очень, конечно, бы хотелось, чтобы Павел Михайлович тоже нас порадовал своим посещением, но он очень был занят этими съемками, потому что, когда я ему звонила, он рассказывал, что я вот там все и в Китае ездил. Работы очень много, работа сложная.
И сейчас он в поездке, и не абы где, он на ледоколе едет по Арктике и ведет съемки там. То есть это еще какой-то новый проект.
Я помню фильмы. Вообще замечательная телекомпания «Снега».
Да.
Что они тоже как
творят. Ой, я просто вот горжусь тем, что у нас такая киностудия, такая вот эта вот телекомпания «Снега». Какие фильмы они замечательные делают. То, я не знаю, это просто вот золотой фонд документального кино.
Мы еще это не оценили.
Да. Не, я, знаете, очень просто восхищена их работой. По-моему, четырехсерийный фильм,
про
равная величайшим битвам. об эвакуации во время Великой Отечественной войны.
Это потрясающе, я видела. Да. Но только он очень длинный фильм, но я видела, наверное, только один час вот эвакуация.
Угу. А я три часа.
Это невозможно.
Это была, нас пригласили на премьеру этого фильма в «Салют», и мы три с лишним часа сидели в креслах.
Несколько лет назад.
Да, 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 да. Несмотря на то, что как бы такой длительный, но оторваться было невозможно. И такая благодарность, такое восхищение их работой, потому что у Великой Отечественной снято много, много исследований разных направлений, но об именно процессе эвакуации, о всех сложностях, о всех... И вообще вот такой проведен анализ благодаря вот этой работе. Еще неизвестно, как бы шел ход войны, если бы мы эту эвакуацию не сделали.
Вот здесь можно...
И какие люди были потрясающие.
Да, несколько слов сказать вот для, даже для молодого поколения, mm-hmm. которые не понимают, что такое была эвакуация.
Да.
То есть, вот скажите.
Эвакуация, это состоялась эвакуация именно предприятий, промышленных
заводов.
Предприятий, заводов с запада страны.
Где была на... граница у нас с фашистами,
да,
Москва,
да, да.
Которые они были... хотели завоевать все вот эти наши,
да,
предприятия.
Они просто оккупировали mm-hmm. же эти территории, и наша задача была не оставить противнику вот эти промышленные предприятия, тем более действующие, потому что они бы тогда работали против нашей армии, против нашего народа. И, наверное, все-таки, ну, наверняка это нашей разведке большое спасибо, потому что были предупреждены люди и поставлена такая задача. Эвакуировали множество заводов, эвакуировали на Урал, за Урал. И у нас в тот период, во время Великой Отечественной войны, появилось много новых предприятий. И почему называют Урал опорный край державы? У нас и так были промышленные предприятия. Но тут еще была усилена вот эта позиция. И, конечно, все для фронта, все для победы. Но какими темпами проводилось? Как вывозили? Ведь это, представьте, не только...
Быстро.
Быстро, молниеносно. Какие силы были брошены на это? И
фактически заводы вывозились,
да,
на этих самых, на поездах, то есть на колесах.
Да.
Все вывозилось.
И оборудование,
частями.
И все документы, вся документация, разработки,
невероятно,
люди,
невероятно.
Специалисты, то есть и как здесь как заново все строили, восстанавливали в одном Каменск-Уральске, сколько вот этого строительства происходило. И я помню, кстати говоря, я училась на географо-биологическом факультете, и в свое время у нас была, значит, практика, и нам рассказывали, что вот как раз алюминиевый завод в Каменск-Уральском построен. Но это вообще нонсенс. Алюминиевый завод строится на гидроэлектростанциях, где много дешевой электроэнергии. А тут нету такой реки, нету гидроэлектростанции. Вы стоили на топливе, это дорогое. Но без этого алюминия, Великую Отечественную войну, мы бы не получили силумин. Вот это вещество, которым покрывают танковые двигатели, который нужен для авиации. И это было стратегически очень важно. И как строили этот завод, какие люди были, они работали ведь просто, не знаю, практически без сна, без отдыха, спали там же. И были такие жесткие морозы в ту зиму, зимой строили этот завод. Люди прямо замерзали там наверху, когда монтировали это здание завода. Хоронить их даже было некогда. Их хоронили тут же в старом... Ну, вот сейчас это старый цех. Потом, наверное, перезахоронения были. Но там прямо вот... это, конечно, такая... Ой, тяжелая страница истории. Но благодаря вот этой эвакуации, то, что смогли такие важные оборонные заводы перенести вглубь страны, мы смогли и произвести оружие в противовес вражескому оружию, и мы смогли отстоять свою страну. Может быть, и так война была 4 года, а без этого неизвестно тоже, насколько бы она затянулась. если бы эти заводы достались врагу. Поэтому это была просто, я бы сказала, спецоперация очень важная. И вот 4 серии вот этого документального фильма рассказывают об этой операции. Это большой труд кинематографистов. Вот им низкий поклон за то, что они рассказали. Ну, мне казалось, я и так много знаю о Великой Отечественной войне. Но вот так подробно, нет, не знала. И порадовало то, что этот фильм даже показали на канале «Культура». То есть оценили его. Я очень прям рада за эту команду «Снега».
Все и тяжело пробивается в нашем, видите, таком либеральном обществе. Прямо да. Просто все вот со скрежетом настолько все. Вот, но все оно идет, процесс.
Да, слава Богу.
Очень так чувствуется это, что он идет. Елена Владимировна, остается у нас буквально немного времени для совершения нашего сегодняшнего разговора. Что вы еще ждете? Каких гостей в ближайшее время?
Ну, пока я точно не могу сказать, каких гостей, но я просто могу рассказать о программе Центра «Царский». Во время поста у нас, конечно, программа не такая насыщенная, но она, я бы сказала, носит более просветительский характер, нежели там культурный или развлекательный. Хотя мы, в принципе, такую задачу развлекательную не ставим перед собой. У нас задача — это все-таки просветительство в области классической музыки, русской народной музыки, русского слова художественного и так далее. Но, тем не менее, вот мы приглашаем 1 апреля на беседы по иконописи. Они у нас идут уже много лет. И сейчас пойдет беседа об архитектуре, фресках, иконописи, иконах таких городов, как Ярославль, Суздаль. И это 1 апреля в 2 часа дня будет беседа. 2 апреля у нас 2 мероприятия. В 2 часа начнется гала-концерт фестиваля православной поэзии «Время творить добро». А в 6:30 состоится концерт к юбилею Сергея Васильевича Рахманинова. Но это русский композитор, о котором вообще можно ничего не говорить.
Это 2 апреля в 18:30, но наш год Рахманинова.
Да.
Вот я тоже была в музыкальном училище, они тоже очень активно участвуют.
Будут выступать студенты Уральской государственной консерватории и преподаватели.
Как туда можно попасть?
Совершенно спокойно. Вы приходите в Центр «Царский», вход за свободные пожертвования, пожалуйста, приходите.
Ну, это вот в небольшом зале, где обычно у вас бывают
концерты. Да, культурно-просветительский Центр «Царский» в этом здании, в конференц-зале будет проходить. 3 апреля у нас такой неожиданный концерт появился.
Это уже понедельник.
Да, в понедельник. Дело в том, что у нас будет проходить в эти дни фестиваль юных дирижеров хоровых училищ России из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга. И в рамках этого фестиваля в понедельник, 3 апреля, в 3 часа дня у нас пройдет концерт вот именно этих хоровых коллективов. Это концерт вокальной и инструментальной музыки будет. Вход тоже за свободные пожертвования. 5 апреля мы ждем на научном лектории наших посетителей. Хранитель музея Святой Царской Семьи Калмыкова Виктория Михайловна рассказывает о старом Екатеринбурге, о Блохиных. Были такие у нас купцы Блохины, и занимались они и книготорговлей, и чем-то другим еще. И вот она расскажет и покажет какие-то экспонаты. Лекции ее очень интересны, всегда проходят с большим интересом. Мы записываем подкасты, если кто-то не сможет присутствовать на этой лекции, он может потом послушать, но присутствие всегда приветствуется, потому что Виктория Михайловна и показывает экспонаты, которые хранятся у нас в музее, которые мы не всегда можем выставить в музее, потому что фонды довольно большие, и все сразу единовременно мы показать не можем, конечно. Затем хочу сказать, что где-то на следующей неделе вот приглашаем уже наших посетителей. Мы открыли выставку, приуроченную к Дню православной книги. Выставка называется «200 лет роману Евгений Онегин». 200 лет!
Это вот...
Да, в 1823 году Александр Сергеевич Пушкин начал писать роман «Евгений Онегин». И он закончил свое произведение, по-моему, в 30-м году. Вот. И, а поскольку мы владеем коллекцией Германа Ивановича Щекутова, пушкинской коллекцией, напомню, что это был такой простой, в общем, труженик, который трудился на заводе, потом он работал в школе учителем труда, но который очень любил творчество Александра Сергеевича Пушкина. И всю жизнь он собирал все, что с его именем связано. То есть это большая коллекция книг, это какие-то скульптуры, статуэтки, какие-то сувениры, открытки, марки, значки и так далее. И мы сделали экспозицию. Правда, честно признаюсь, что вот нас подвигла на этот труд бывший председатель Пушкинского клуба Наталья Викторовна Шарнина, и одну витринку она оформила в этой выставке. Ну, а остальные витрины, мы показали в них, допустим, вот романы Евгения Онегина, изданные в разное время, разными художниками иллюстрированы. Допустим, одна витрина у нас посвящена героине этого романа Татьяне, и это разные издания, разные иллюстрации. Но еще интересно то, что вот у нас в музее есть тетрадка, которая принадлежала неизвестной девочке из Екатеринбурга, видимо, гимназистке, школьнице. Тетрадка 1905 года. И в этой тетрадке она переписывала стихи, которые ей нравились. И там был фрагмент из Евгения Онегина. Конечно, мы открыли эту тетрадку именно на этой странице, и можно посмотреть, как девочка более 100 лет назад...
1905 год.
Да, это просто вот уникальный такой документ. Вы можете увидеть у нас в Центре Царский. Ну и потом, конечно, на Страстной Седмице мы вам ничего предлагать не будем, не будем отвлекать от важных богослужений. И уже после Пасхи ждем вас, но об этом, наверное, расскажу потом, о пасхальной программе, потому что она очень насыщенная. Вот. Будем рады видеть всех вас у нас в Центре Царский.
Да, очень интересно. Спасибо. Очень много информации, много размышлений. Это вот, что называется, наша работа в тылу.
Да.
Да. И работа и делом, и словом. Елена Владимировна, большое вам спасибо.
Вот, и спасибо вам, что приглашаете.
Мы всегда говорим, чтобы к нам почаще приходили, потому что у нас это большая всегда необходимость, и нам тоже нужно быть в такой хорошей форме информационной. Все, что связано с жизнью церкви, жизнью нашей страны, России. Дорогие слушатели, сегодня у нас была руководитель просветительских программ Центра Царский Елена Владимировна Редкошеева. Наш эфир продолжается.